С новостями дня вас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Ситуация в Египте продолжает обостряться. Жертвами беспорядков, по последним данным, стали более 100 человек. Экс-кандидат в президенты Беларуси Владимир Никляев отпущен из КГБ. За нашу и вашу свободу. Эмигранты из России проводят в Лондоне акцию «Защиту демократии». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня в Лондоне состоится митинг международного движения «Говорите громче». Акция пройдет напротив посольства России под лозунгом «За вашу и нашу свободу». Участники митинга хотят напомнить российским властям, что они обязаны соблюдать права и свободы граждан. С координатором движения «Говорите громче» Андреем Сидельниковым беседует корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Сегодняшний митинг мы решили провести в связи с тем, что, на наш взгляд, необходимо заявлять западному обществу о нарушении прав и свобод в России. Потому что, сегодня, во-первых, месяц того приговора Ходорковскому. Поэтому мы считаем, что необходимо об этом говорить. Мы считаем, что переговор политически мотивирован. И необходимо дать информацию западному обществу о том, что в России права и свободы нарушаются. И каким-то образом хоть как-то повлиять на эту позицию. Мы считаем, что когда власть запускает такие промахи, необходимо гражданам выходить и защищать Конституцию, потому что власть не хочет ее соблюдать, и необходимо сделать просто такой позыв.
Но вы знаете, что люди выходят, защищают оппозицию, выходят, защищают Конституцию, тем не менее заканчивается все это арестами и задержаниями сотрудниками
милиции. В России, к сожалению, да. И мы считаем, что необходимо именно с Запада России дать понять, что Россия это полноправный участник международного сообщества и обязана соблюдать международные нормы, свои внутренние законодательства.
На ваш взгляд, каким образом Запад может помочь России в этом случае?
На мой взгляд, и задача нашего движения каким-то образом влиять на политику западных стран в отношении России. Я считаю, что при любых встречах в верхах западные лидеры должны напоминать и указывать о том, что международные нормы необходимо соблюдать и призывать власти России соблюдать законы.
Каким образом будет проходить ваш митинг?
Мы собираемся напротив посольства России в Лондоне. Посмотрим, сколько людей придет, посмотрим, каким-то образом у нас будут плакаты, лозунги. Это мы призывали англичан и русских, живущих в Лондоне, прийти и поддержать нас. Мы надеемся, что наш голос будет услышан. Вчера, естественно, в Лондон прибыл новый посол России, Великобритании. Я думаю, что пока у нас нет никакой петиции, но я думаю, что, скорее всего, может быть, мы на митинге, если будет такое желание у людей, собравшихся напротив посольства, составить петицию, я думаю, что мы составим и подадим ее в посольство, тем более, что у нас полиция, в общем-то, каждый раз интересуется, нужно ли нам что-либо передать в посольство. Это знаковое событие, и новый посол у нас, мне кажется, может быть, удастся каким-то образом повлиять и указать на то, что необходимо соблюдать законы.
Говорил координатор движения «Говорите громче» Андрей Сидельников. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Из Комитета госбезопасности Беларуси после 40 дней заключения вышли некоторые активисты оппозиции и журналисты, обвиненные в организации массовых беспорядков в день президентских выборов 19 декабря. Среди них экс-кандидат в президенты Владимир Никляев. Сейчас он помещен под домашний арест. Аналитики уверены, что таким образом официальный Минск пытается смягчить сердца западных политиков, которые 31 января на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза будут решать вопрос о санкциях в отношении руководства Белоруссии. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В распространенном заявлении руководства Комитета госбезопасности говорится, основываясь на результатах проведенных следственных мероприятий, роли каждого из обвиняемых и их линии поведения, принято решение об изменении меры пресечения в отношении Владимира Никляева, Олега Корбана, Анатолия Павлова, Владимира Кобица и Сергея Возняка. Также изменена мера пресечения в отношении Ирины Халиб и Натальи Радиной. Претендент на высший государственный пост Владимир Никляев и корреспондент российской «Новой газеты» Ирина Халиб помещены под домашний арест. Остальные связаны многочисленными подписками о невыезде, неразглашении тайны следствия и даже запретом на общение с прессой. Вчера под покровом ночи названных активистов начали развозить по домам. Впервые за 40 дней увиделась с маленьким сыном Ирина Халиб. Ей разрешили быть с 3-летним Даником в квартире, но на улицу выходить запрещается. Супруг Ирины Халиб, экс-кандидат в президенты Андрей Санников, остается в тюрьме. Следом доставили семье Сергея Возняка, доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Владимира Некляева. Он отпущен под подписку о невыезде, общаться с журналистами ему запрещено. Только в полночь по московскому времени в окружении сотрудников КГБ прибыл домой сам Владимир Некляев. Политик успел лишь поприветствовать встречавших его соратников и журналистов.
Всем добрый вечер. Дякую, что пришли. Я хочу всем подяковать, кто меня подтримал в эти нелегкие часы. Держал меня заборонено, как бачите, задавать интервью. Дякую, что пришли.
Согласно условиям домашнего ареста, Владимиру Некляеву и Ирине Халиб запрещено покидать квартиры, пользоваться телефоном и другими средствами связи и принимать кого бы то ни было у себя дома. Кроме того, обвиняемые будут оставаться под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Обвинения в организации массовых беспорядков во время акции оппозиции 19 декабря предъявлены 37 лицам, в том числе 5 кандидатам в президенты. За решеткой остаются Андрей Санников, Николай Статкевич и Алексей Михалевич. Остальные на свободе под подписками о невыезде. Активисты оппозиции Олег Корбан, Анатолий Павлов, Владимир Кобец были отпущены ранее и находятся в Минске. Редактор популярного сайта «Хартия-97» Наталья Радина до конца сегодняшнего дня должна покинуть столицу и уехать в городок Кобрин Брестской области.
Я нахожусь на подписке о невыезде. Я обязана уехать в Кобрин, это народный город, в котором я зарегистрирована. Находиться в Минске я не имею права, хотя на самом деле я живу с 96-го года. Давала подписку о неразглашении хода следствия. Я буду уже работать журналистом сайта «Хартия». Никто не может мне это запретить.
Эксперты уверены, освобождение хотя бы небольшой части задержанных за события 19 декабря свидетельствует о том, что белорусский режим дает слабину. 31 января на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС будут одобрены санкции Евросоюза в отношении более чем 150 белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко. Речь идет об официальных лицах, замешанных в репрессиях, последовавших после декабрьских выборов. По итогам предыдущей президентской кампании 2006 года Евросоюз уже вводил санкции против руководства Белоруссии. Визовые и иные ограничения распространялись на 40 белорусских чиновников во главе с Лукашенко. Однако 2 года спустя международное сообщество предприняло попытки перевоспитать диктатора и запрет был снят. Коллективные увещевания ни к чему не привели, и сейчас число попавших в черный список будет увеличено за счет лиц, замешанных в подтасовке выборов и подавлении гражданского общества и независимых СМИ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте, где 6-й день продолжаются массовые беспорядки, тысячи заключенных сбежали из тюрьмы в долине Вади-Натрун. В Казани сегодня при пожаре в баре погибли 4 человека. По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный окурок. В дагестанском городе Избербаш сегодня предотвращен крупный теракт. В жилом секторе были обнаружены и обезврежены 2 самодельных взрывных устройства. В Лондоне у здания российского посольства сегодня состоится митинг в поддержку демократических свобод в России. В городе Белово Кемеровской области в ночь на воскресенье в терапевтическом корпусе больницы №1 обрушилась кровля. Пострадавших нет. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гость программы сегодня – это председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Программа была записана в Страсбурге. Ее ведет Данила Гальперович. Эфир в 2 часа 7 минут. И теперь подробнее о том, что происходит в Египте. За ситуацией в этой стране, охваченной беспорядками, следит международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Он на линии прямого эфира. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан. Действительно, это самая важная, самая главная международная тема. Уже 6-й день массовое выступление народа против власти 82-летнего президента Хосни Мубарака, который у власти находится с 81-го года, продолжается. И по официальным данным число жертв превысило 100 человек. Некоторые источники, например, катарский телеканал Аль-Джазира, говорят, что погибших намного больше. Примерно 2000 человек ранены. Улицы египетских украинских городов полностью покинула полиция, которую все считают одной из главных опор режима, и которая, по многочисленным заявлениям, давно возбудила всеобщую ненависть населения. А жители Каира, Александрии, Суэции и других городов, вооружаясь какими-то подручными средствами, создают отряды самообороны для защиты домов от грабителей, для защиты своего имущества. В целом, функции обеспечения правопорядка, конечно, взяла на себя египетская армия. Например, вчера патрулирующие улицы солдаты задержали группу то ли вандалов, то ли воров, которые ворвались в знаменитый Каирский египетский музей и успели повредить ряд экспонатов. Вообще армии на улицах в Каире в первую очередь и в Александрии очень много. Под охрану взяты в том числе все иностранные посольства, аэропорт, и военные сейчас перекрыли дорогу между, основную трассу между Александрией и Каиром, поскольку в Египте, как вы упомянули, сейчас оказались на свободе многие тысячи заключенных, в том числе уголовников. Например, действительно более тысячи человек сбежали ночью из тюрьмы поблизости от Каира. В стране сегодня все закрыто. Закрыты банки, фондовая биржа, школы и так далее. Я напомню, что вообще манифестанты, многие из которых оставались на улицах ночью, несмотря на введенный комендантский час, требуют окончательного отстранения от власти Хосни Мубарака, который вчера назначил нового премьер-министра страны и нового вице-президента. А этого, как бы, эту должность оставалась свободной, вакантной в Египте с момента прихода Мубарака к власти с 1981 года. Оба, что примечательно, военные. Первый, Ахмед Шафик, был главой ВВС, а новый вице-президент Омар Сулейман – бывший глава политической разведки. Народ и оппозицию эти изменения не устраивают, они называют их косметическими. Вот одно из таких мнений говорит житель Каира по имени Имад. Перемены в правительстве за счет отставки бывшего премьера Ахмеда Назифа и назначения на его должность кого-то другого – это ничего не меняет. Нам нужны политические изменения. Бедность в стране только растет. 43% населения живет за чертой бедности, и вся вина за это лежит на Мубараке. Главный лозунг манифестантов, а это практически все население Египта, один. Вот люди скандируют: президент должен уйти. Многие эксперты, Арслан, считают, что сегодняшний день и ночь особенно могут стать ключевыми в развитии событий, а другие заявляют, что пока страна оказалась в тупиковой ситуации до той поры, пока Хосни Мубарака поддерживают военные, а это сейчас главная оказалась политическая сила в Египте. Арслан.
Спасибо, Александр. Александр Гостев, международный обозреватель «Радио Свобода». Ситуацию в Египте, где, как вы слышали, не утихают требования отставки президента Хосни Мубарака, комментирует директор Британского центра социальных и политических исследований «Республика» Филипп Блонд. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Блонд, насколько презентативным в социальном смысле вам представляется протестное движение в Египте, стартовавшее как молодежный бунт? Какая у него социальная база? Отражает ли оно настроение большинства народа?
Бесспорно, что оно представляет египетский народ в целом. Я провел в Египте предрождественские дни и могу сказать, что египетское общество уже тогда находилось на грани революционной ситуации, когда в стране такие социальные контрасты и разгул коррупции, причем особенно коррумпирована полиция, вымогающая деньги на улицах, то можно представить, каковы настроения народа и его отношение к власти. Требования протестующих пользуются широчайшей поддержкой. У движения нет лидера и политической программы, но она пользуется поддержкой различных социальных слоев. Однако у разных социальных групп различные представления о том, чем должно закончиться это противостояние народа и власти. Независимо от того, к какой части политического спектра относят себя протестующие, они едины в одном. Нынешняя власть должна уйти. Необходим новый режим и новый порядок. Так что в настоящий момент мы наблюдаем единство египетской оппозиции.
Как, на ваш взгляд, будут развиваться события?
Самое вероятное развитие ситуации – протесты продолжатся. Думаю, что первым шагом Мубарака будет объявление даты новых выборов. Это наверняка будут более демократичные и более свободные выборы, когда возможность баллотироваться на них получат различные политические силы. Мубарак попытается ликвидировать те части своей политической системы, которые способствуют дестабилизации, в частности, фактическую однопартийную систему. Другой вопрос, будет ли этого достаточно. Если же он назначит своим преемником человека из своего окружения, то думаю, что успеха это не принесет, и революционное движение лишь радикализируется.
Не сможет ли находящееся в подполье экстремистское мусульманское братство воспользоваться ситуацией и на волне протестов прийти к власти?
Конечно, может. Этот сценарий нельзя игнорировать.
Какой вам представляется роль армии в нынешней ситуации? Может ли она ее стабилизировать?
Армия очень популярна. Египет вообще очень патриотическая страна, и у армии репутация ее защитницы. В отличие от полиции, она пользуется уважением. Армия могла бы повлиять на Мубарака, который, впрочем, сам ее ставленник. В частности, она могла бы потребовать создания новых рабочих мест и передачи власти центристским силам. И это то, на что нам приходится надеяться.
Как вы полагаете, могут ли эти протесты, начавшиеся как стихийный молодежный бунт, перерасти в подлинную революцию?
Конечно, могут. Однако нужно учитывать, что Египет значительно более стабильное государство, чем Тунис, а его армия более сплочена вокруг руководства и более дисциплинирована, чем тунисская. Остается уповать на переход власти к центристским силам. Однако, чем дольше будут происходить беспорядки, тем быстрее эти шансы будут испаряться.
Многие комментаторы восприняли заявление президента Обамы по поводу ситуации в Египте как поддержку демонстрантов, выступающих против Мубарака, своего давнего и верного союзника. Чем вызван этот поворот американской внешней политики?
Думаю, что американцы прекрасно себе представляют, что дни режима Мубарака сочтены. Египет слишком важная для них страна, и они хотели бы оказаться на стороне победителя. Так что понятно, почему они не поставили в этом случае на Мубарака. Американцы отлично понимают, что присутствуют при агонии коррумпированного режима. Его поддержка исключила бы для них возможность каких бы то ни было будущих переговоров с постмубаракскими властями.
Говорил директор Центра социальных и политических исследований «Республика» Филипп Блонд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И продолжит тему комментарий политического обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова.
События на Ближнем Востоке вышли в первые строки мировых новостей. Сначала Тунис, затем Египет, Йемен. Мир пытается понять, насколько возможна массовая смена режимов в арабских странах. Действительно ли президенты, которые правили своими странами в течение нескольких десятилетий, могут уйти с политической сцены, а привычный порядок вещей рассыпется, как сыпется домино при неудачном движении неуклюжего игрока. А теперь этот игрок – народ. Но если говорить о параллелях, которые можно было бы провести между Ближним Востоком и постсоветским пространством, то тут тоже возникают свои совершенно очевидные вопросы. Ведь после краха Советского Союза многим в России, Украине, Беларуси и других бывших советских республиках казалось, что единственное возможное средство построения демократического общества – это европейский пример. Затем стали говорить об особом пути, по крайней мере, когда речь касалась России. А теперь все более кажется, что никакого особого пути и не было. Был построен самый настоящий Ближний Восток, от Европы до Азии. Всюду модель одна и та же. Президенты, которые правят десятилетиями или хотят править десятилетиями и делают все возможное, чтобы закрутить гайки. Олигархи, которые получили огромные возможности в результате бесконтрольной приватизации стратегических объектов собственности, озолотились, обладают совершенно беспрецедентными возможностями не только в собственном, но и в мировом бизнес-пространстве. чиновники, которые живут за счет этих олигархов или за счет коррумпированности аппарата. И нищий народ, который постоянно уверяет по телевидению, что он живет все лучше и лучше, который буквально заставляют молиться на портреты президентов, переизбирающихся раз от разу. И кажется, что эта система не имеет конца, что она вечна. Точно так же думали, вероятно, еще пару месяцев назад российские или украинские туристы, которые приезжали в Тунис. Точно так же, что здесь все стабильно, думали туристы, которые еще пару недель назад приезжали в Египет. Точно так же думали дипломаты, которые аккредитованы в Йемене. Никаких особых событий здесь быть не может. Портреты президента на каждом углу. Власть спецслужб столь сильна, что некому даже пикнуть. Не может быть никакого народного недовольства. Народ уверен, что живет хорошо. А вот возникает простой вопрос. Почему люди, которые живут все хуже и хуже, должны думать, что они живут все лучше и лучше? Только потому, что их уверяют в этом по телевидению. В сравнении между Ближним Востоком и постсоветским пространством есть еще одна важная параллель. События в клокочущем сейчас регионе стали возможны после того, как усилилась роль образованной части общества. Так или иначе, сам факт появления буржуазии на Ближнем Востоке означал еще и появление студенчества, и появление людей, которые учились в собственной стране или в разных странах, и начинали понимать, что телевизионной пропаганде не всегда можно верить. И именно эти люди оказываются достаточно важной частью борьбы за будущее своих государств. Мы, разумеется, о последствиях этой борьбы сейчас говорить не можем, но понимаем еще и то, что на постсоветском пространстве тоже немало образованных, а самое главное, молодых людей, которые никогда не жили в Советском Союзе, которые уже не знают, что такое рабство, по крайней мере, в коммунистическом понимании этого слова. И эти люди тоже не будут жить, молясь на портреты тех, кто их обворовывает и уверяет с телевизионных экранов, что жить становится лучше и лучше. Поэтому тем, кто превратил бывший Советский Союз в Ближний Восток, стоит повнимательнее, по крайней мере в эти дни, посмотреть собственный телевизор. Впервые за долгие годы там показывают что-то интересное для них. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки», «Спортивная», «Экономическая панорама», рубрика «Ключевое слово» и реплика Виктора Шендеровича. Все это во второй части программы «Время свободы». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Классный час свободы». Что такое современный университет? Зачем нужны федеральные и научно-исследовательские университеты? Улучшит ли объединение вузов качество высшего образования в России и какие преимущества дает учеба в университете? Об этом речь пойдет сегодня в программе «Классный час свободы». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте, где шестой день продолжаются массовые беспорядки, тысячи заключенных сбежали из тюрьмы в долине Вади Натрун. В стране сегодня закрыты банки, фондовые биржи и школы. Продолжаются акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. С начала волнения в Египте, в столкновениях между манифестантами и полицией погибли более 100 человек. Более 1000 получили ранения. В Казани сегодня при пожаре в ирландском баре погибли 4 человека. По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный окурок. В дагестанском городе Избербаш сегодня предотвращен крупный теракт. В жилом секторе были обнаружены и обезврежены 2 самодельных взрывных устройства. В Лондоне у здания российского посольства сегодня состоится митинг в поддержку демократических свобод. В России участники митинга помянут жертв недавних терактов в Москве, а также выразят свой протест против приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В городе Белово Кемеровской области в ночь на воскресенье в терапевтическом корпусе больницы номер 1 обрушилась кровля. Пострадавших нет. Пациенты и сотрудники больницы, находившиеся в отделении, были эвакуированы. В Германии в железнодорожной катастрофе на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 ранены. В Вашингтоне около посольства Египта в США около 1000 человек провели в субботу акцию с требованием отставки египетского президента Хосни Мубарака. Брат жены свергнутого президента Туниса Бен Али, миллиардер Белхассен Требилси, обратился к правительству Канады для получения статуса беженца. Лидер тунисского исламского движения Энахда Рашид Гануши после более чем 20-летнего изгнания возвращается сегодня в Тунис. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Россия на этой неделе ввела временный запрет на ввоз продукции птицеводства и свиноводства из Германии из-за продолжающегося там диоксинового скандала. Это решение, как считают эксперты, практически не отразится на мясном рынке страны, но может привести к росту цен на продукты мясопереработки. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Международный валютный фонд повысил оценку роста экономики России в 2011 году с 4,3% до 4,5%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в октябре. Официальная оценка роста ВВП России, использованная правительством при расчете федерального бюджета, составляет 4,2%. Объем промышленного производства в России в декабре увеличился на 4,3% к уровню ноября, а к уровню декабря 2009 года на 6,3%. В целом за 2010 год объем промышленного производства в России вырос на 8,2%. Рост цен на продукты питания в России в минувшем году составил 14,7%, более чем в 5 раз превысив аналогичный показатель стран Европейского Союза – 2,8%. Ранее сообщалось, что инфляция в России в 2010 году составила 8,8% против 2,6% в странах ЕС. Федеральная антимонопольная служба России обеспокоена значительным ростом цен на продукты питания в начале года, заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганков. Вместе с тем, по его словам, антимонопольная служба пока не ожидает, что в тех или иных регионах страны цены на какие-либо социально значимые продукты подорожают более чем на 30% в течение месяца. Такой рост дает правительству право устанавливать на эти продовольственные товары предельно допустимые цены. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, получила согласие Федеральной антимонопольной службы России на покупку 66% акций российской компании «Вимбельдан», крупнейшего в России производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей напитков и соков. Сообщается, что эта сделка объемом 3 миллиарда 800 миллионов долларов может быть завершена к 8 февраля. Японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает вопрос о строительстве своего первого в России сборочного завода в Приморском крае, сообщили представители администрации региона. Первоначальная мощность производства может составить до 30 тысяч автомобилей в год. Другие детали проекта пока не сообщаются. Россия с понедельника приостановила поставки в страну живых свиней для убоя, поросят для откорма, а также готовой продукции свиноводства, произведенных в Германии после 1 ноября 2010 года. Решение, сроки действия которого не объявлены, было принято в связи с тем, что, по мнению российских органов сельскохозяйственного надзора, немецкая сторона не может гарантировать отсутствие в них диоксина. Этот скандал начался в Германии в начале года, после того, как были обнародованы сведения о поставках местным птицеводческим и свиноводческим хозяйствам кормов со значительным превышением концентрации этого опасного для здоровья людей вещества. Согласно предварительным данным, в 2010 году в России было произведено примерно 710 тысяч тонн свинины, еще около 640 тысяч тонн было в страну импортировано. При этом на долю Германии пришлось примерно 115 тысяч тонн свинины, то есть менее 20%. Однако, как отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в поставках сырья для мясопереработки доля немецких свиноводческих компаний была более значительной.
Более существенное влияние мы можем ожидать на рынке субпродуктов свиных, где доля Германии превышает 30%. И еще более серьезные последствия могут ожидать мясоперерабатывающая промышленность в связи с данным ограничением, так как резко сократятся поставки шпига, то есть свиного жира, той же самой Германии, а здесь доля Германии превышает 40%.
Может ли Россия каким-либо образом в достаточно короткие сроки компенсировать поставки сырья для мясоперерабатывающих производств из Германии, продукции российских или других зарубежных компаний?
Стран, которые бы могли эффективно и в короткие сроки возместить данные объемы, практически в Европе нет. Что касается возможности российской перерабатывающей промышленности, то, к сожалению, по производству шпига Россия пока отстает, и ситуация здесь существенно более сложная, чем, например, на непосредственном развитии свиноводства. Данная ситуация, она лишний раз свидетельствует, что без опережающего развития убоя первичной переработки Россия периодически может сталкиваться с определенными дефицитами, даже при развитии собственного производства свиноводства.
А как, на ваш взгляд, можно объяснить нынешнюю неспособность российских свиноводческих хозяйств обеспечить мясопереработку необходимым сырьем? Вероятно, они просто не заинтересованы в таком бизнесе.
Вопрос не в том, что не заинтересованы. Для того, чтобы производить шпиг, у вас должны быть соответствующие мощности по разделке, должны быть соответствующие специализированные квалифицированные кадры, у вас должны быть свиньи соответствующего качества и в товарных объемах. Это не вопрос желания или нежелания. Это постепенное развитие отрасли убоя первичной переработки, которое может занять даже не один год, поскольку одно дело, это выращивать свиней, и второе дело получать уже из этих свиней продукцию соответствующего технологического качества.
Если же говорить о зарубежных поставщиках продукции свиноводства, какие страны, по вашему мнению, могут заместить Германию в этом сегменте рынка?
Вообще, второе место после Германии в поставках шпига занимает Испания. Более-менее заметная роль играют Голландия, Бельгия, Дания. Франция частично, но это уже, существенно отстает от тех объемов, которые поставляла одна только Германия.
Это был руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. С 25 января вслед за продукцией свиноводческой отрасли Германии Россия ввела временный запрет на ввоз из этой страны мяса птицы и других продуктов птицеводства, который, как сообщается, может быть отменен в середине февраля. Как заявил представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, поводом для такого решения, как и в случае со свининой, стало использование немецкими компаниями потенциально опасных кормов. В 2010 году Россия импортировала около 250 000 тонн мяса птицы, причем доля Германии в этом объеме составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. В целом же импортная курятина занимает сегодня около 30% российского внутреннего рынка. Оставшуюся его часть обеспечивают местные производители.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Составлена карта мирового научного сотрудничества, исследований деловых связей между учеными из разных стран. Подробнее об этом научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Сотрудник консалтинговой компании Science Metric Оливье Башен опубликовал карту мирового сотрудничества в области науки. Причем эта карта составлена не по взаимодействию организаций, а по взаимодействию научных соавторов. То есть были взяты данные о всех научных публикациях за последние 5 лет. И изучено соотношение соавторов в них. Если в одной публикации есть 2 автора, которые работают в разных городах, то на карту наносилась тонкая соединительная линия между этими городами. Дальше было просуммировано количество таких линий, соединяющих все города, в которых публикуются научные работы, в которых делаются научные работы. И построена карта всего мира, на которой все научные центры соединены более или менее интенсивными линиями. Понятно, что при этом некоторые центры были в очень сильной связи со всеми остальными, другие менее связанные, и, соответственно, чтобы восприятие было естественным, на эту карту был наложен так называемый логарифмический масштаб. То есть на одну ступень яркость повышалась тогда, когда количество соавторских статей увеличивалось в одинаковое количество раз. После проведения всех этих линий четко выявились основные центры научного сотрудничества в мире. Вполне естественно было ожидать, что они будут сосредоточены в Соединенных Штатах Америки, в Европе, и очень ярко выделяется Япония. Там очень четкий кластер, который по плотности засветки даже сильнее, чем и Европа, и Америка, но меньшего размера. При этом, что было отмечено Оливье Бошеном, это то, что, как ни странно, те статьи, которые он анализировал, и которые делались авторами с разных континентов, как ни странно, вызывали меньшее количество цитат в научной прессе, чем те статьи, которые делались авторами, работающими на одном континенте. То есть, иначе говоря, взаимодействие авторов через океан, оно осложнено вот не только тем, что это большое расстояние, но и тем, что в целом получаются статьи, на которые обращают несколько меньше внимания. Тем не менее, очень интересен сам вид карты и какие центры на ней выделяются. Самое удивительное, что наиболее ярким центром является все-таки не Америка, а Европа. И в Европе четко видны центр в Париже, центр в Австрии и в Северной Европе, в Голландии, Дании. Этот центр вообще выглядит самым ярким. Правда, тут же появилась критика, появились обсуждения этой работы, и там указывают на тот факт, что превалирующее значение вот центра в Голландии и Дании связано с тем, что именно там находится основной издатель научной прессы мировой, издательство «Эльзевир». И поэтому данный центр оказался несколько завышен по яркости. В то же время интересно отметить, что достаточно сильный провал наблюдается в России и в Китае, где хотя и есть некоторый научный кризис, но все-таки научные работы выполняются. И чтобы объяснить этот феномен, но все-таки там действительно почти черная область, пришлось, в общем, посмотреть на причины этого явления. Вот комментаторы, которые знакомы с российской наукой, отмечают, что провал в области российских центров научных связан с тем, что в России есть установка поощрять публикации в национальных научных журналах на русском языке. А такие журналы не попадают в международные базы данных и крайне ограниченно цитируются, потому что фактически недоступны международной научной общественности. На сегодняшний день в российской науке существует довольно отчетливый спор, такой дискуссия на тему того, поощрять публикации на национальном языке или все-таки наоборот поддерживать в первую очередь публикации на английском языке в международных журналах. То есть тут такой вот водораздел между теми, кто говорит, надо поддерживать отечественную науку, то есть поддерживать русскоязычные публикации. А другие говорят, надо поддерживать отечественную науку, то есть продвигать ее на международный рынок в первую очередь и поддерживать публикации в международной прессе. Вот эта разница в этих подходах, она четко фиксируется на вот вновь составленной карте, и там видно, что такая вот как бы патриотическая позиция, вроде бы верная, она, тем не менее, приводит к тому, что наука в целом, российская наука в целом, на самом деле проигрывает, потому что она просто выпадает из контекста мировой. И такая же ситуация имеет место и в Китае. Аналогичная особенность наблюдается также в австралийской и новозеландской науке, хотя, как ни странно, казалось, она тоже англоязычная, но, тем не менее, из-за большой удаленности континентов уровень сотрудничества с другими учеными все-таки заметно ниже, чем в Америке и в Европе. Японский кластер очень сильно завязан сам на себя, то есть у него мало, относительно мало связей вовне, и многие из них ведут в Китай, но очень много связей внутри самой Японии, то есть много связей между городами. И интересный еще кластер, небольшой, но очень яркий, находится в Израиле, который преимущественно связан с европейскими исследовательскими центрами.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Египте, где шестой день продолжаются массовые беспорядки, тысячи заключенных сбежали из тюрьмы в долине Вади Натрун. В Казани сегодня при пожаре в баре погибли 4 человека. По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный окурок. В дагестанском городе Избербаш сегодня предотвращен крупный теракт. В жилом секторе были обнаружены и обезврежены 2 самодельных взрывных устройства. В Лондоне у здания российского посольства сегодня состоится митинг в поддержку демократических свобод в России. В городе Белово Кемеровской области в ночь на воскресенье в терапевтическом корпусе больницы номер 1 обрушилась кровля. Пострадавших нет. В Германии в железнодорожной катастрофе на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 человек. Более 30 получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И далее в программе «Свобода в полдень» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – благополучная страна. За несколько дней до теракта в Домодедове, а вслед за тем – обрушение крыши торгового центра в Петербурге, а на следующий день еще и взрыва в Хасавюрте. Мы беседовали с президентом Государственного института русского языка имени Пушкина, академиком Виталием Костомаровым. Среди прочего он поделился наблюдением, о котором вспомнилось сейчас, когда на одну неделю выпало столько боли и смертей.
Медведев в своем послании сказал: у нас будет благополучная страна. По-моему, благополучная. Ну, много слов таких можно там с блага. Вот что значит благополучная страна? У нас, конечно, слово благополучный давно известно. Благополучный человек, благополучное плавание, может быть, и так далее. Что значит благополучная страна? В моем всегда представлении, оно подтверждается и примерами из русской литературы, Швейцария – это благополучная страна, маленькая такая, спокойная, без переворотов, революций, без скандалов, так живет себе и живет, благополучие живет. Но к России это как-то не очень подходит, но это изменение значения слова. Благополучное – значит, вот где ничего не происходит, где удача и так далее.
Мы живем в то время, когда новые значения или даже оттенки значений слов возникают так органично, что большинство носителей языка этого не замечают. Новая система ценностей внушается обществу исподволь, и только чуткие к таким переменам лингвисты это фиксируют. Виталий Костомаров подчеркивает.
Конечно, это привлекает лингвистов, это интересно. Те процессы, которые проходят в языке, они не новые, они просто невероятно стали быстро действовать и уж очень много охватывают. Я написал книжку, в основном на материале Горбачевской эпохи, которая называется «Языковой вкус эпохи». Она была не первая в смысле тематики, но первая книга была. Вот три издания у нее прошло. То есть актуализированы процессы развития языка, которые всегда действуют. Ничего нового с русским языком не происходит. Но скорость этих процессов, охват материала больше нормы, я бы сказал. Прекрасную книгу сделала Лаптева Ольга Алексеевна, которая вот собрала, наверное, сотни таких примеров за последние, ну, скажем, 10 там лет, когда перетряхнули все. И есть очень хорошая работа, есть словарь актуальной лексики конца 20-го, начала 21 века. Его сделала Склеревская, ну, это уже давно. Он вышел, наверное, в первом или во втором году. Галина Николаевна Склеревская, совершенно великолепный ученый, словарист в Санкт-Петербурге. Вообще Санкт-Петербург, вообще центр лексикографический наш, больше, чем Москва. Что значит актуальное? Вот она выбрала не обязательно даже новое, а, скажем, актуализированная лексика. Та лексика, которая была на слуху действительно в конце 90-х, начале 10-х годов.
Где-то концом этого периода датируется актуализация слова «стабильность». Быть может, тут нет натяжки, если иметь в виду, что число невзгод и всяческих напастей в благополучной стране год от года не меняется, то есть стабильно. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня в 6 часов в столице Казахстана Астане на новом крытом стадионе Кожемукан начнется торжественная церемония открытия 7-х зимних азиатских игр. Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову.
О зимней Азиаде в Казахстане в российской прессе говорится немного. Между тем, зимние азиатские игры – в первую очередь серьезный проект демонстрации инициативы и экономических возможностей страны. Предложением организовать зимнюю версию азиатских игр в 1982 году выступил Японский олимпийский комитет. Первая зимняя Азиада прошла в Саппоро в 1986 году. Следующие игры проводились в трех наиболее развитых странах Азии – Японии, Китае и Южной Корее. В декабре 2005 года Генеральная ассамблея Олимпийского комитета Азии официально утвердила Казахстан местом проведения седьмых зимних азиатских игр. Доверие было оказано постсоветской стране впервые. Сроки проведения седьмых азиатских игр с 30 января по 6 февраля 2011 года. В Астане состоятся соревнования по конькобежному спорту, фигурному катанию, хоккею с шайбой и шорт-треку. В Алма-Ате – лыжные гонки, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, хоккей с мячом, биатлон, фристайл. И еще впервые пройдет зимнее спортивное ориентирование на лыжах. Правда, глобальная значимость спортивной победы на Белой Азиаде проблематична. Едва ли не каждый зимний день узнаешь о результатах состязаний на Кубок мира, мировых, континентальных и других национальных чемпионатах. А у Азиады есть немаловажный фактор. На позиции атлетов в мировом рейтинге ее результат никак не скажется. Между тем, если приглядеться, неделя Азиады мало чем уступает зимним Олимпийским играм. В 11 базовых видах классических состязаний будет разыграно 69 комплектов медалей. О предстоящей Азиаде рассказывает участник Олимпийских конгрессов историк Юрий Теппер.
Жаль, участвовать в Азиаде Россия даже не помышляла. Хотя, конечно, мыслит себя не только европейской страной. Но есть деятели, которые относятся к седьмой Белой Азиаде очень внимательно. Назову главных. Это президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент МОК Жак Роге. Внимательно следя за подготовкой игр, Назарбаев поставил это событие в число стратегических целей года. 20-летие независимости страны – раз, укрепление сотрудничества Казахстана с ОБСЕ – два, Азиада – три. Недавно Назарбаев напомнил, что Казахстан – это страна, которая воспитала 117 чемпионов Олимпийских игр, чемпионов мира и Азиатских игр. Успехи спортсменов – поднимают престиж государства. Фавориты игр – сборные Японии, Китая и Кореи. Тем не менее, мы ставим перед собой амбициозную задачу – войти в тройку лидеров по завоеванным медалям, заявил президент. И еще цитирую, «Азиада – не только спортивное состязание, но и отличный повод показать другим народам нашу культуру, традиции, гостеприимство с лучшей стороны. Не все страны могут похвастаться крепкой межнациональной дружбой». Поэтому есть чему поучиться у нашей страны. Они все твердят третий мир, высокие технологии». Конец цитаты. В Казахстане в короткий срок модернизированы и построены новые спортсооружения мирового уровня. Страны-члены Олимпийского совета Азии уже заявили о намерении в дальнейшем готовиться к зимним Олимпийским играм в Сочи на базе седьмой Азиады. У Жака Роге свои серьезные цели – база олимпизма – это сеть городов и стран, претендующих на проведение игр. Чем больше и надежнее сеть, тем крепче могущество МОК. В марте 2009 года, выступая на Конгрессе Азиатского олимпийского комитета в Веркувейте, Жак Рогге произнес значимые слова. «Успешная подготовка и проведение Азиады дает хороший шанс побороться за право в будущем принимать зимние Олимпийские игры».
Рассказывал участник Олимпийских конгрессов историк Юрий Теппер. Думается, его мысль о дублёре Олимпиады в Сочи принципиально важна для Международного олимпийского комитета. Крупные спортивные организации сегодня предпочитают работать с троекратным запасом прочности, имея дела с не вполне стабильными странами. В случае с Россией это означает, что Олимпиады 2014 года в любой момент могут принять конкуренты Сочи – австрийский Зальцбург или южнокорейский Пхенчхонг. А чемпионат мира 2018 года по футболу – Англия или, скажем, Испания с Португалией. Вот теперь Казахстан в случае успешного проведения Азиады сможет строить олимпийские планы. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И финальная точка нашей программы. У микрофона Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Пятница в
Государственной Думе Российской Федерации принимали закон о полиции, позволяющий он и полиции бить женщин. В интересах стабильности, разумеется. В это же самое время в Египте били полицию, и она отвечала взаимностью и мужчинам, и женщинам. Евроньюс показывал это целый день. Когда не включи, мочат друг друга так, что пыль летит. 30 лет стабильности они даром не проходят. Сил накопилось, мама, не горюй. В Госдуме все закончилось довольно быстро. В Египте продолжают. Кто и кого в итоге замочит в Каире и окрестностях, выяснится в самом недалеком будущем. Когда именно это египетское будущее станет нашим российским настоящим, выяснится несколько позже. Дату не скажу. Я не глоба, хотя иногда путают. Но одно я знаю точно, не глядя в астрологические святцы. Когда по всем законам физики наш отечественный Мубарак со всего вертикального размаха долбанется наконец о землю, никто не будет смотреть ни в какие нормы закона. Ни полицейские, ни хвизави. На выжженное место, где много лет нет ни выборов, ни свободных СМИ, ни суда, вместо демоса, как правило, приходит охлост. Короче, смотрите Евроньюз и примеряйте помаленьку эту картинку к среднерусской возвышенности.
Реплика Виктора Шендеровича завершает программу «Свобода в полдень».
В эфире «Свобода», программа «Общественное мнение». Сегодня Вероника Баде будет обсуждать со своими гостями итоги прошедшей в Москве научной конференции аналитического центра Юрия Левады. В программе принимает участие директор Левада-центра Лев Гудков, социолог Денис Волков и судья в отставке, член независимого экспертно-правового совета Сергей Пашин. Ваших звонков автор программы Вероника Баде ждет, начиная с часа дня. А наша передача «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами до 15 часов по московскому времени. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На баннерах надписи «Зарплата усыхает, цены и тарифы растут».
Россияне дома снова были задержаны и обвинены в организации массовых беспорядков.
Хочу решительно осудить теракт в московском аэропорту.
Необходимо ввести особый режим.
Был хлопок такой очень громкий, знаете, как будто вот что-то вот упало. Вот, бабах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.